Глава 33. Мерзко в Париже на рассвете. Ночью прошел дождь. Сейчас нет дождя. Холод улицы высушил. Противно. Противно не только потому, что холодно, а потому в основном, что денег нет. Без денег в Париже одно расстройство. На что взгляд не брось, все злит. И французам тоже не сладко. Без денег. Дворники тротуары метут, матерятся. По-французски. Громыхают железяки, окна лавок овощных и булочных раскрываются, словно пьяные глаза. Не по желанию, но по горькой нужде. Мусорщики деловитые, как муравьишки, по улицам снуют, вчерашнюю грязь великого города к своим тележкам тащат. Мусорщиков опередить. Спать, господа офицеры, ночью надо было, а сейчас, дорогие мои, вкалывать. Ну-ка, волками серыми по улицам парижским пробегите, да все, что нужно, добудьте. А нужно вот что. Рама золоченая, холст, краски и кисти. Да побыстрее. Аукцион в 9 открывается. Надо еще туда добраться. Надо с устроителями договориться, чтобы шедевр на продажу выставили уже сегодня. А кроме всего, шедевр еще и написать надо. Есаул лейб-гвардии казачьего полка Клим Лаврентьев раму приволок. Если по парижским улицам поутру пробежать, то обязательно у мусорных баков найдешь все, что душа желает. Все, что требуется. Что хорошо, рама большая, роскошная. Поломана, правда, немного, но ведь это ничего. Лучше уж такая, чем никакой. Правильно? Конечно, правильно. Она ведь слегка поломана, только в двух местах. И углы отбиты. Все 4. Рама-то не резьба по благородному дереву, а подделка алебастровая. Много лет ее за настоящую принимали, пока углы не отбились. Теперь по углам труха белая из-под стертой почерневшей позолоты. Еще и тысячи поколений мух раму золоченую густо-густо точечками изгадили. Вздохнула Настя. Легонько вздохнула, чтобы Исаула Лаврентьева вздохом не обидеть. Каждый знает, рама — самое главное в живописи. Это как обложка для книги. Если книга блестит и переливается, если картинка завлекательная на обложке, всяк ее купит. А серенькую с красненьким книжечку невзрачную... Кому ж такая нужна? Настя уже видела сияющая рама. Ладно. Пусть так будет. Где холст? Вот холст. Ротмистр лейб-гвардии конно-гренадерского полка Синельников Володя на Монмартре у художника спер. Много их там, художников, у Сакре-Кер. Поутру холсты разворачивают, зевают с похмелья, матерятся, прям как дворники парижские. Но надо должное отдать. Они даже и матерятся как-то изысканно и вежливо. Не соблаговолите ли вы, месье, пойти к такой-то и такой-то матери? Без особой злобы поутру ругаются, позевывая. А нельзя, господа художники, допускать зевков затяжных, ибо бравый ротмистер мигом холст умыкнет. А краски где? А кисти? Краски удалось добыть много, только с цветовой гаммой проблема. Два только цвета. Черный и красный. Черной краски половина банки 10-литровой. Полез французский дядька чумазый на лестницу трубу водосточную красить. Вниз обернулся, а краски уже нет. Была. Только что была. А красную краску достали прямо за углом. Там пожарная команда обитает. Там за углом все время пожарные машины подкрашивают, сияние подновляют. Именно там случайный прохожий подхватил ведерко, да и пошел спокойно, не шарахнувшись, воровато не оглянувшись. А в ведре и кисть оказалась. Для создания шедевра разве ведра целого не хватит? Хватит. Настина коморочка разом переполнилась радостным запахом капитального ремонта. Что еще, кроме таланта и вдохновения, для создания шедевра требуется? Еще требуется время.
30 секунд есть?
30 есть, а больше нет. Машина ждет, мотор работает, бензин тратит. А у нас на новую заправку денег нет.
А у меня уже готово. Выносите. Осторожно, краска не высохла. Не размажьте.
Это совсем не так просто, шедевр на аукцион выставить. Длинный дядька с молотком рот себе ладонью зажал, и сквозь ладонь смех прорвался неприличным туалетным звуком. Пру!
Иди ты, красавица, с таким шедевром знаешь куда? Да это же русский суперавангард!
А в ответ ей те же неприличные звуки зажимаемого ладонями смеха. Только во множественном числе. В подсобном помещении, где шедевры перед выносом в зал держат, сбегаются к русскому чуду служители и охрана. Каждый смехом давится. Каждый друзей скликает.
Месье Длинный, а почему бы смеха ради не выставить? Пусть парижская толпа тоже повеселится. Вам же реклама. Почему бы под занавес публику шуткой не повеселить и журналистов?
Нет, мадемуазель. Иди-ка ты со своими шутками. У нас серьезное место. У нас самые богатые люди мира полотна Рафаэля покупают.
И тогда решилась Настя.
В каждом деле, в каждом начинании резерв быть должен. На войне — резерв снарядов. На корабле кругосветном — резерв воды питьевой. У банкира — резерв денег где-то припрятан должен быть. Мало ли что. Заложила Настя все ордена, а княжеского Георгия припасла. Резерв.
Сгодился. «Ладно, — говорит Длинному, — если не продашь мою картину по хорошей цене, заберешь себе». И крестик золотой подает. Знал Длинный распорядитель цену офицерскому Георгию. Прикинул на руке. Тяжел. Хорошее золотишко. Главное, чтобы белая эмаль на лучиках креста не повреждена была. А она блестит. Сверкает, вроде сегодня утром сей крест из мастерской Фаберже вышел. Посерединке в кружочке красном должен быть Георгий, змея разящий. Только нет Георгия. Вместо него черный орелик двоеголовый. На золотом поле. Этот Георгий не для христиан, а для иноверцев, так сказать. Георгий без Георгия. Георгий с ореликом. Знает Длинный цену офицерскому Георгию. Знает цену Георгию для иноверцев. Редкая штука. В 10 раз дороже обыкновенного. Подбросил на ладони, поймал, и исчез Георгий в его ладони, как в ладони фокусника. Усмехнулся Длинный. Ладно, потешим публику. Выставим твою мазню. Набит зал. Элегантные мужчины, женщины в шляпах, шелка, меха, забавные лисьи мордочки с янтарными глазами, на роскошных плечах сиятельных дам. Карета миниатюрная. Золото, сапфиры, рубины и бриллианты. Фаберже, 1909 год. Подарок наследнику престола царевичу Алексею. 100 000, 110, 120. Пьянит аромат дорогих духов. Сквозь пышную толпу ужами ползучими скользят дельцы-проходимцы. Перемигиваются. Табакерка золотая. Общий вес бриллиантов 3,6 карата. Фаберже, 1906. Принадлежала великому князю. 70 000, 80. Стюарт бесшумно плывет по проходу. Перчатки белые, шелковые. В серебряном ведерочке бутыль драгоценная. Счастливому покупателю от дирекции с наилучшими пожеланиями. Шишкин, дубовая роща. На балконе зеваки. На балконе бывшие. Бывшие аристократы русские. Бывшие помещики.
бывшие предводители дворянства, месяц назад продал один Шишкина за 1000 франков. Сегодня кто-то перепродает того же Шишкина за 180 тысяч. Орден Андрея Первозванного. Последняя четверть 18 века. Работа неизвестного мастера. Предположительно, Осипов. Общий вес бриллиантов. У дверей молчаливая охрана. У хранилища сокровищ тоже. Репин. Маковский. Серов. 45 тысяч раз. 45 тысяч два. Стучит молоток. Служитель в белых перчатках с поклоном представляет картину элегантному господину. Айвазовский. Элегантный рассматривает два мгновения в монокль. Кивает. Служитель с поклоном отходит. Еще кивок. Пожилая дама желает в последний раз оценить картину. «Пожалуйста, мадам». Взлетают цены, стучит молоток. «Русский суперавангард». Картина Анастасии Стрелецкой. «Вторая мировая война». Синим шелком занавешенную картину выносят из хранилища и устанавливают на возвышении. Разговоры гаснут. Тишина. Два служителя, как бы не сговариваясь, по какому-то им одним известному знаку, разом сдернули шелк, и зал замер. Такого Париж еще не видел. По серому холсту две красные полосы, одна над другой, а поперек, перечеркивая их, две черные. Ошалел зал. Обезумел. Такого еще не было. И вдруг взорвало почтеннейшую публику. Вдруг затопали, засвистели. Вдруг заржали, заголосили, завизжали. Ах, до чего же французский народ умен и находчив. Под самый занавес хозяева аукциона решили шуткой гостей повеселить. Шутка удалась. Почтеннейшая публика сползает с кресел. Смех заразителен. Смеховая индукция иногда поражает сразу всех. Это и случилось. Люди валятся под мягкие плюшевые кресла. Слезы смеха душат. Смех до икоты, до нервного вздрагивания. Смех может быть убийственным. Смех может довести до смерти. Это опасно. Можно захлебнуться смехом, как водой Ниагарского водопада. И в этой ситуации служители в белых перчатках должны бы разносить воду со льдом, которая одна только и может успокоить смеющихся. Но не могут служители спасать почтеннейшую публику от смеха. Они сами по полу катаются. И возопил элегантный. «За такую картину я не дам франка!» «А 10 су — самая ей цена!» «Помилуйте», — вырываясь из давящего смеха, возразил длинный с молотком. 10 су надо отдать за раму, да 30 за холст. Если за картину вы платите 10 су, то получается целых 0,5 франка». И снова волна смеха навалилась. Народ поприжала, всех голоса лишив. «Итак, цена предложена. Мадам, мадемуазель, месье». 0,5 франка. Раз. 0,5 франка. Два. Даю франк. Повешу эту картину в своем сортире. В ответ смех да икоты. 2 франка. Буду спрашивать своих гостей, что в этой картине не так. Я просто повешу ее вверх ногами. Пусть кто-нибудь догадается. 3 франка. 4. 5 франков. Смех стихает. Насмеялись. Одна и та же шутка, повторенная 10 раз, не смешит. 7! 8! Когда из заднего ряда хохмы ради прокричали 10 франков, было уже совсем не смешно. Это звучало уже неприлично, потому больше не смеялись. Но цена названа, и длинный с молотком должен довести представление до конца. Таковы правила аукциона. «Итак, мадам, мадемуазель, месье. Предложена цена в 10 франков. Цена неслыханная на нашем аукционе, но что ж, 10 франков раз.
И тут в правом дальнем углу поднялась рука.
Не понял Длинный с молотком. Вы что-то желаете сказать?
Я ничего не желаю сказать. Я просто желаю купить эту картину.
Вы желаете заплатить больше 10 франков за эту мазню?
Я желаю заплатить больше 10 франков за этот шедевр.
Хорошо. Пожалуйста, 11 франков.
Тут же поднялась рука в другом углу.
12.
Но и первая рука не опускалась.
13. 14. 15.
Оба господина рук не опускали. И тогда Длинный с молотком объявил.
20 франков.
Столь высокая цена не смутила обоих.
25. 30. 35. 40.
В зале зашептались.
50. 60 франков.
Кто-то в тишине закашлялся нервно.
85. 90.
Когда Длинный объявил 100, зал замер. Но торг продолжается.
110 франков. 120. 130.
Стенографисты в таких случаях зафиксировали бы движение в зале.
200. 220. 240.
Есть такая ситуация. Все вокруг прямо из ничего делают счастье и деньги. А тебе, дураку, непонятно, как это делается. И тогда к сердцу волнение подступает. Заволновался зал. Господин в правом углу явно русский. По морде видно. И в левом углу тоже русский. Цена уже проскочила 500 франков. А они друг другу не уступают.
750, 800.
Но ведь русские понимают в искусстве, не так ли?
1000 франков, 1100.
У господина справа обтрепанные манжеты. У господина слева грязный засаленный галстук. Все ясно. Какие-то богатые люди выставляют подставных, чтобы своим присутствием не привлекать излишнего внимания к шедевру, который купить хочется, чтобы цену не вздувать.
3000. 3300.
Борьба продолжается.
5. 5500.
Эксперт с лупой выскочил на возвышение, посмотрел мазки и кому-то утвердительно кивает в зал. Сомнений нет, это действительно ее кисть. Вне сомнения, это работа той самой Стрелецкой.
10 000. 11. 12.
Шепот в зале. Вы раньше слышали об этой, как ее, Стрелецкой?
Ну как же, а разве вы ничего о ней не знаете? 20 000 франков.
Руки в двух концах не опускаются. И тогда Длинный с молотком... Краткости ради, пошел шагом в 10 000.
50, 60, 70.
Дошел до большой и очень круглой цифры, дал себе передых и снова захлебываясь
100 000, 110, 120.
Растет напряжение. Как не расти? Каждый в зале соображает, может подключиться к борьбе, пока не поздно, да шедевр и перехватить. То тут, то там руки поднимаются, демонстрируя желание заплатить больше, но борьба по-прежнему идет в основном между двумя оборванными русскими упрямцами. Они, может быть, просто так нарядились. Сейчас кто-то из них ухватит удачу за крылья. Кто-то сейчас шедевр приобретет. Сейчас борьба прекратится, один уступить должен, выше-то цену поднимать некуда. Это все-таки не Гойя. И не Пикассо.
500 000. При этих словах, ломая тишину каблуками, вошел в зал полицейский наряд. Шедевры аукциона охраняются устроителями, однако власти славного города Парижа, как-то прознав о происходящем, дополнительные меры безопасности приняли. А цены растут. 990 тысяч! Двое полицейских с каменными мордами встали по обеим сторонам продаваемого сокровища. Остальные в углу, у запасного выхода, в готовности отбить попытку злоумышленников, кем бы они ни были, похитить шедевр. Длинный с молотком поперхнулся, неуверенно произнес: «Миллион франков». Нерешительно осмотрел углы потрясенного зала и повторил, как бы прося прощения: «Миллион?» Оглянулся Длинный еще раз и пошел набирать цену все выше и выше. А по славному граду Парижу уже летит, трепыхается сенсация. И уже наряды конной полиции отбивают журналистские своры от мраморного входа. «Миллион 100 тысяч! Миллион 200!» До первого миллиона долго взбирались, до второго быстро. Счет через 100 тысяч пошел. 1 700 000, 1 800 000, 1 900 000, 2. 2 200, 2 400. 10% от цены владельцам аукциона. С 3 миллионов 300 тысяч. 3 500 000. 4. Вопль из зала: «Воды! Скорее воды! Даме плохо!» Даму потащили на носилках весьма скоро. Колени вверх, мордочка чернобурой лисы вниз. Есть причина такой скорости. Санитарам не терпится вышвырнуть даму из зала, скорее вернуться и досмотреть финал. 11 000 000 франков! 12! 13! Тишина в зале такая, что если бы Длинный шептал, то все равно во всех углах было бы слышно. Но он кричит. Он кричит, как Ишак, возбужденный возможностью акта любви. Он кричит, и его слова отскакивают от стены рикошетом. 17! 18! Шустрый делец ногти грызет, словно семечки. Видел же, как эту картину подвезли. Надо было прямо у входа 1 000 000 франков предложить, да и увезти картину еще до аукциона. 21! 22! 23! Самые пронырливые из журналистов давно в зале. Через все кордоны пробились. Настю снимают. И шедевр 20 века. Картину «Вторая мировая война». 24 000 000 франков! Вот тут-то в левом дальнем углу рука господина в сальном галстуке опустилась. На 24 согласны оба. Но господин в левом углу выше этого не пойдет. А господин в правом углу? Его рука победно поднята. 25 000 000 франков! В правом углу рука поднята. В левом нет. 25 000 000 франков! Раз! Все головы на господина в левом углу. Он спокоен. Он невозмутим. Он слегка улыбается, выражая непонимание тому вниманию, которого он удостоен. Его руки скрещены на груди. 25 000 000 франков! 2! Господин разводит руками, показывая публике, что выше головы не прыгнешь. Цена немножко кусается. 25 000 000 франков! 3! Бабахнул молоток в сверкающую тарелочку. Бом! Ах, что же тут началось? Тишину разорвало в клочья, в мелкие, глазу незаметные клочки. Разорвало, словно манекен гранатой РГД-33. Взревели разом дамы и господа, как верблюды, требующие любви. Люстры хрустальные зазвенели от крика, визга и писка, от аплодисментов и топота. Журналисты на Настю приступом,
Мадемуазель Стрелецкая, как всемирно признанный гений и лидер русского суперавангарда, что вы могли бы сказать по поводу...»
Полицейские наряды, их к концу торгов в зале было уже 5, проявили профессионализм, интенсивным мордобоем приступ отбили, личная безопасность выдающегося мастера-новатора мадемуазель Стрелецкой гарантирована и обеспечена. Отбивая напор, полицейские сумели вывести ее в соседнюю комнату. Туда же эвакуирована картина, одно из величайших достижений культуры 20 века. Туда без увечий и телесных повреждений был вынесен на руках неизвестный господин, купивший картину. После этого, перегруппировав силы, 5 полицейских нарядов внезапным напористым рывком вышибли публику из зала, а уж на улице конная полиция размашистой рысью, палками резиновыми рассекая воздух и чьи-то головы, довершила разгром, разогнав нахлынувшие толпы.
В соседнем пустом зале ошалевшая дирекция аукциона дает прием в честь выдающегося мастера мадемуазель Стрелецкой и неизвестного господина, купившего шедевр. Вернее, в честь представителя того господина. Звон бокалов, тихий рокот пришибленных людей, суетятся срочно вызванные из соседнего ресторана официанты. Все бестолковым экспромтом. Директор поднимает бокал шампанского и, не находя слов для такого случая, попросту выпивает. Вместе с ним пьет длинный с молотком. За свою жизнь он такой сделки еще не совершал. Дирекция получит 10, а он лично — процент от этой 10. 10 — 2,5 миллиона. Из них длинному персонально 25 000 франков. За день работы. За то, что цифры выкрикивал. Так это же не все. Он сегодня не только шедевр Стрелецкой продал, сегодня были и Шишкин, и Фаберже, и Айвазовский. То, понятно, мелочи. Но и они на дорогах Европы не валяются. Прикинул длинный, сколько ему сегодня достанется. Сам себе не верит. В зале, кроме великой художницы и ободранного господина, только свои. И все равно народу набивается. У Победы всегда много родственников. Шампанское ящиками, ящиками, ящиками. Между выпиванием и поздравлениями формальности. Господин с обтрепанными рукавами отдает директору чек на 25 миллионов франков. Подпись «Червеза». Легкое замешательство. А разве сеньор Червеза знал заранее, что именно такой будет цена? На неожиданный вопрос после короткого размышления найден ответ. Нет, конечно. Сеньор Червеза не мог знать, какая будет цена. 25 миллионов франков — это максимум. Выше этого сеньор Червеза не стал бы подниматься. А если бы цена оказалась ниже, он бы просто прислал другой чек. Вот как? Убедительно. Чек принимают представители Лионского кредита. Связываются с Барклаем. Барклай подтверждает наличие такой суммы на личном счету сеньора Червезы. Между двумя банками обмен бумагами. Сумма перечисляется со счета сеньора Червезы на счет владельцев аукциона. Теперь из этой суммы дирекция оставит себе 10, и из этой же суммы будет заплачен налог государству, остальное создательнице шедевра. Счетовод вычисляет проценты и выписывает чек на 17 225 741 франк и 55 сантимов. Настя принимает чек, улыбается, а длинному на ушко. «Верни офицерского Георгия».
«Почему?»
«Я тебе его дала как залог. Если мою картину не продадут по хорошей цене, заберешь себе». Но ее продали по хорошей цене. По очень хорошей цене. Верни.
Не знаю никакого Георгия. Не брал.
Пока он говорит, Настя-жар-птица спокойно смотрит себе под ноги. Но вот он на мгновение замолк, и тогда она поднимает свои синие глаза. Не моргая, смотрит внимательно в его переносицу, как бы стараясь рассмотреть какое-то несуществующее пятнышко. А его от этого взгляда повело вправо, Ясно, надо просто отвести взгляд. Не получилось. Его длинные ноги превратились в ходули на расшатанных шарнирах. Подламываются. Он это сознает, но помочь себе не может. Тем краешком сознания, который еще не замутило, он почему-то представляет деревянный молоток аукциона в ее правой руке. Он старается сообразить, куда она его тем молотком тяпнет. В лоб? В зубы? А может... Он прикрывает одной рукой зубы, другой — мужское естество. Перед собой он не видит ничего, кроме синих глаз. А в них безбрежный, бездонный океан зла и ненависти. Потом он валится через стол, слышит, но не понимает крик директора: «Опять эта свинья длинная перепилась! Завтра выгоню!» Снова утро. Противное парижское утро. Серые дома. Серое небо. Серый дождь. И ветер тоже серый. Гонит ветер острые капельки волнами и сечет ими лицо, как стальными опилками. Настя идет получать деньги. Одна. Если бы у нее были способности мессера, то никаких проблем. Но она всего лишь ученица чародея. Неопытная ученица, начинающая. Ей в Париже легче, чем было мессеру в Москве, и в то же время труднее. У мессера была в руках ученическая тетрадка вместо паспорта, чека и всех других документов. Ему одной тетрадки хватило. А у Насти настоящий чек. Он оформлен правильно, заверен соответствующими печатями и подписями. Она написала картину, сеньор Червеза через аукцион картину купил. И все же. Барклай может потребовать личного подтверждения сеньора Червезы. Это вы картину купили? Мессер в Москве ничем не рисковал. Не дали бы ему денег, на том история и завершилась бы. А тут... Тут так просто не вывернешься. Захват человека, угрозы, пытки, вымогательство. За это во Франции все так же секут головы, как во времена Робеспьера. И все так же отрубленные головы продолжают смотреть и слушать. Воображение у Насти резвое. Представила сверкающее лезвие гильотины. Интересно, будет ли она визжать, когда ее поволокут на помост? Многие визжат. Хорошо у нас, в цивилизованной России, бабах в затылок и вались в яму. А тут во французском варварстве... Наверное, она будет просить палача: «Месье палач, пожалуйста, не тяните за веревочку, не тяните! Дайте пожить еще минуточку! Всего одну минуточку!» Но пока ее голова еще не грызет корзину. И никто пока не тащит ее на помост к этой варварской машине смерти. А может, не идти в банк? Если ее хотят арестовать, то лучшего места, чем банк, не придумать. Или идти. У нее нет денег на такси. У нее нет денег на автобус. Она идет сквозь серый город и серый дождь. Она идет, а в каждом киоске ее портреты. В каждой витрине фотографии ее картины. И мальчишки с кипами газет бегут по улицам, выкрикивая на все лады заголовки первых страниц: «Позор Франции! Покупайте позор Франции! Как мы до такого докатились? Как докатились? Вопрос, на который нет ответа. За этот позор ответит вся нация. Покупайте, покупайте. Тройной позор. Спешите видеть. Тройной позор».
А ведь странно, князь. Она всех нас знала до того, как мы успели ей представиться. Она знала каждого по имени и отчеству. Она знала, кто в каком полку служил и кто какими орденами награжден. Интересно, откуда такие знания? Удивительно другое. Она проявила такие познания, но никто из нас этому даже не удивился.
Может быть, она нас как-то заворожила?
Во всей этой истории много неясного и подозрительного. Мы почему-то все ей повиновались. Беспрекословно повиновались. Она давала указания, с нами не советовалась. Мы с ее указаниями соглашались, мы ей почему-то подчинялись. Ее приказы выполняли. Все это так, но давайте, господа офицеры, признаем и другое. План безупречен. Она все предусмотрела до малейших деталей. Все, что она приказывала совершить, преисполнено смыслом и неотразимой логикой. И все же на конечном этапе все провалится. Рассудите сами, милостивые государи, какой банк добровольно отдаст 4 чемодана денег какой-то девчонке, одетой непонятно во что? Девчонке, которая... Она предъявит чек, и ее тут же арестуют. Ее заставят говорить. Она выдаст всех нас. Работа полиции упрощается тем, что все наши имена и приметы она помнит. Потом, господа, нам всем отчекрыжат головы этой мерзкой варварской машиной. У французов это очень здорово получается. Из Парижа надо уходить. И из Франции.
Кто намерен уходить? Вы, Андрей Владимирович. Вы, Юрий Сергеевич. И вы, граф.
А я, господа, остаюсь. Я верю в ее удачу. Вы обратили внимание на технику допроса, которой она владеет?
То-то. Это настоящая вдохновенная поэтесса допросов с пристрастием. Мы все прошли гражданскую войну. Мы видели много крови, много зверства. Нас ничем не удивишь. Но меня лично она удивила техникой. Она же мастер допросов. Мастер недосягаемого совершенства. Она явно этим делом занималась раньше, и никто ей пока голову не отрезал. Если она этим занималась раньше, то почему у нее нет денег? И где это она такому невиданному мастерству допросов обучалась? За похищение человека во Франции головы режут аккуратно. Не знаю, господа, увернемся ли мы от гильотины, но своих орденов мы уж точно не увидим.
Она вошла внезапно, толчком отворив дверь. Вошла и, казалось, с ней вошла в подвал опасность. Молча посмотрела каждому в глаза, улыбнулась краешком губ. «Вот ваши кресты, господа офицеры, и помогите внести чемоданы».
«Анастасия Андреевна!»
Она сдержала улыбку. Так ее давно никто не называл. А тут вдруг именем-отчеством ее величает свирепый сибирский атаман князь Ибрагимов и своим обращением как бы отдает приказ. «Отныне нашу спутницу называем только так».
«Анастасия Андреевна, а стоит ли возвращать деньги банку Балерика? Вы написали картину, сеньор Червеза ее купил. При чем тут Балерика?»
«Над этим надо подумать. Отложите пока 2 чемодана в сторону».
«Быть посему. А остальные 2 чемодана, Анастасия Андреевна, мы решили делить так. Знания ваши. Наводка на цель ваша. План ваш. Руководство ваше. Вам чемодан. Нас 11 и нам чемодан».
«Не согласна. Нас 12. Все рисковали головами. Всем поровну.